а с другой стороны, редкость населения, отсутствие мест, где бы сталкивались большие массы народонаселения, разобщенность мест с относительно большим народонаселением, возможность при первом неудобстве физическом или нравственном уходить в пустынные страны, не разрывая с отечеством, доставляла правительству возможность с меньшими препятствиями приводить в исполнение меры, которые оно считало необходимыми. Для примера приведем только одно явление из последующей истории. Раскольничество в конце XVII века, несомненно, обнаружилось бы иначе, если бы многие из фанатиков должны были оставаться в городах и селах, не имея возможности уйти в далекие пустынные страны и таким образом избавить от себя общество. Воровские казаки были вредны государству в смутное время, явились грубнее Литвы и немцев, по выражению современников. Но спокойное время на ход государственного развития разве не могло иметь влияние то обстоятельство, что люди с казацкими наклонностями уходили за границу государства? Понятно, какую силу получало правительство от этого ухода людей беспокойных. К концу XVI века пустынных пространств было уже очень много в московском государстве, когда к ним присоединились еще обширные пустыни сибирские. Правительство взяло у казаков сибирское царство, ибо прежде всего оно должно было радоваться возможности обогащать казну свою дорогим пушным товаром. Но чтобы укрепиться в Сибири, нужно было населить ее русскими людьми. Чтобы иметь возможность населять сибирские городки служилыми людьми, нужно было иметь подле них людей пашенных, взять, следовательно, часть народонаселения в старых областях государства и без того имевших его мало. В 1590 году велено было в Сольвычегодске, на Посаде и во всем уезде выбрать в Сибирь на житье 30 человек пашенных людей, с женами и детьми и со всем имением. А у всякого человека было бы по 3 мерина добрых, да по 3 коровы, да по 2 козы, да по 3 свиньи, да до 5 овец, да по 2 гусей, да по 5 кур, да по 2 утят, да на год хлеба, да саха совсем для пашни, да телега, да сани и всякая рухлядь. А на подмогу сольвычегодские, посадские и уездные люди должны были им дать по 25 рублей человеку. С распространением границ государства, с переселением русских людей в новые страны распространялись, разумеется, и пределы церкви. Но приобретая новых членов между инородцами, церковь должна была принимать меры, чтобы не отпадали от нее старые. В 1593 году казанский владыка Гермоген писал царю, что в Казани, в уездах Казанском и Свияжском, живут новокрещеные вместе с татарами, чувашами, черемисами и ватиками. Едят и пьют с ними. Церквам Божьим не приходят, крестов на себе не носят, в домах образов и крестов не держат, попов не призывают и отцов духовных не имеют. Обвенчавшись в церкви, перевенчиваются у попов татарских, едят скоромные в посты, живут мимо своих жен с немецкими пленницами. Он, владыка, призывал их и поучал, но они учения не принимают и от татарских обычаев не отстают, и совершенно от христианской веры отстали. О том сильно скорбят, что от своей веры отстали и в православной вере не утвердились, потому что живут с неверными вместе, от церквей далеко. И видя такое неверие в новокрещенных, иные татары не только не крестятся в православную веру, но и ругаются ей. Да прежде, 40 лет от казанского взятия, не бывали в татарской слободе мечети, а теперь стали мечети ставить близ Посада на Лучной выстрел. Получивший это донесение, царь приказал воеводам, чтобы они, переписавшие всех новокрещен, устроили им слободу в Казани с церковью и полным причтом. Кто из них не захочет переселиться и ставить себе двор на слободе, тех давать на поруки, а иных в тюрьму сажать, чтобы воеводы выбрали сына боярского доброго и приказали ему эту слободу ведать, беречь, чтобы новокрещенные христианскую веру держали крепко, женились бы у русских людей и дочерей своих выдавали за русских же, которые не станут христианской веры крепко держать, их смирять, в тюрьму сажать, в железа, в цепи, бить, а других отсылать к владыке, чтобы налагал епитимью. Все мечети воеводы должны были посметать и в конец их извести. Ермоген писал также, что многие русские люди живут у татар, черемис, чувашей, женятся у них. Многие живут у немцев по слободам и деревням добровольно, и в деньгах, и все эти люди от христианской веры отпали, обратились у татар в татарскую веру, а у немцев в римскую и лютеранскую. Царь приказал воеводам распорядиться, чтобы русские люди не жили у татар и у немцев. Должников, которые служат в небольших деньгах, выкупить, а которые в больших, тех отдать новокрещенным, у которых взамен взять Литву и латышей, и отдать татарам и немцам, которым запретить, чтобы они русских людей вперед не принимали и денег им взаймы не давали. В 1597 году князю Василию Хтомскому, назначенному воеводою в Пустоозерский острог, велено было призывать самоедов и других иноземцев в православную христианскую веру. Ухтомский бил челом, что Пустоозерский острог – место дальнее, деревень у него воеводы, по той дороге нет, из Москвы запас взять далеко. Почему государь пожаловал бы? Велел ему дать с Устюжского кружечного двора 300 ведер вина по подрядной цене. Царь велел ему дать 50 ведер. Главный пастырь русской церкви в царствовании Федора переменил звание митрополита на звание патриарха. Мы видели, вследствие каких причин северо-восточная русская церковь получила на деле самостоятельность от церкви Константинопольской, хотя самое название главного пастыря ее, митрополит, обличало номинальную зависимость ее от патриарха. Взятие Константинополя турками, зависимость восточных патриархов от султана, должны были возбудить в Москве желание приобрести самостоятельность совершенную, а в патриархах уничтожить противоборство исполнению этого желания. Возвышение северо-восточной русской церкви, как самостоятельной и цветущей, требовало, по крайней мере, уравнения ее старшими церквами, которые страдали под игом неверных, нуждались в ее помощи. В Москве возникло даже мнение, что опасно иметь единение с людьми, рабствующими неверным, мнение, против которого должен был вооружиться Максим Грек. Желание полной самостоятельности должно было еще более усилиться, когда обнаружились враждебные движения католические, когда иезуиты главную укору русской церкви ставили зависимость ее от раба Султанова. Необходимо было, следовательно, для русской церкви иметь своего патриарха. Выгодно было иметь его для Москвы, ибо этим наносился удар делу Витовтову. Москва брала неоспоримое преимущество пред Киевом, и глаза православных в Литве не могли не обращаться к патриарху всероссийскому. Посланник Благов, отправленный к султану, повез патриарху Константинопольскому на помин души царя Иоанна милостыни 1000 рублей. У патриарха, по обычаю, учились греческому языку 2 русских парубка, ушаков и внуков. К ним Благов отвез шубы и деньги по 10 рублей. Посланник должен был им сказать, чтобы они учились греческому языку и грамоте родительно, пристально, они гуляли. Патриарха во всем слушались бы, а патриарху должен был сказать, чтоб велел учить парубков родительно, держал бы их у себя в наказанье, а воли бы им не давал. Посланы были богатые милостыни и другим православным церквам, греческим и славянским. Летом 1586 года приехал в Москву за милостынью антиохийский патриарх Иоаким. Любопытные подробности свидания его с митрополитом Дионисием. Когда он вошел в Успенский собор, то митрополит стоял в святительском сане на устроенном месте, окруженный знатным духовенством. Приложившись к образам, патриарх пошел к митрополиту. Тот сошел к нему навстречу с сажень от своего места и благословил его наперед, и потом уже принял благословение от патриарха. Иоаким поговорил слегка, что пригоже было митрополиту от него принять благословение наперед, да и перестал. Здесь при этом столкновение значения действительного с значением номинальным всего яснее высказалась несообразность отношений московского митрополита к патриархам, и очень может быть, что именно прибытие патриарха Иоакима в Москву и это столкновение его с митрополитом Дионисием, показавшее на деле несообразность отношений между значением действительным и значением номинальным, и побудили к решительному шагу. Как бы то ни было, предложение об учреждении патриаршества было сделано царем Думе во время пребывания Иоакима в Москве, и побуждением к этому делу царь именно выставил бедственное состояние церкви греческой и возвеличение церкви русской. «О воле Божьей, в наказание наше, восточные патриархи и прочие святители только имя святителей носят, власти же едва ли не всякой лишены. Наша же страна благодатью Божию во много расширения приходит, и потому я хочу, если Богу угодно, и Писания Божественные не запрещают, устроить в Москве превысочайший престол патриаршеский. Если вам это угодно, объявите. По-моему, тут нет повреждения благочестию, но еще больше преуспеяния веры Христовой». Духовенство и вельможи похвалили мысль царскую, но прибавили, что надобно приступить к делу согласия всей церкви Восточной. «Да не скажут пишущие на святую нашу веру латыны и прочие еретики, что в Москве патриарший престол устроился одною царскую властью». Эти слова показывают, что в Москве знали о враждебных движениях на православие в Западной России и принимали их в соображение. Иоакиму дали знать о желании царя, и он обещал предложить об этом деле собору греческой церкви. Летом 1587 года приехал в Москву грек Николай с объявлением, что патриархия Цареградский и Антиохийский уже созывали собор, послали за двумя другими патриархами, Иерусалимским и Александрийским, будут советоваться с ними и пришлют в Москву патриарха Иерусалимского с наказом об учреждении патриаршества. Но через год, летом 1588-го, государю дали знать, что в Смоленск нечаянно приехал старший из патриархов, Византийский и Еремия. В ответ на это извещение смоленские воеводы получили выговор, зачем патриарх пришел к ним к пристани безвестно. «Вперед так просто не делайте, чтобы на рубеж никакой посланник и никакой человек под посад безвестно не приезжал». Епископу Смоленскому царь писал: «Если патриарх станет проситься у воевод в церковь Пречистой Богородицы помолиться, то мы ему в церковь идти позволили. И у тебя в церкви в то время было бы устроено чинно и людно, архимандритов, игуменов и попов было бы много, встречал бы ты патриарха и чтил его честно, точно так же, как митрополита нашего чтите». Пристав, отправленный встречать и провожать патриарха, получил наказ разведать, каким обычаем патриарх к государю поехал, и теперь он патриаршество цареградское держит ли, и нет ли кого другого на его месте, и кроме его нужды, что едет за милостынью, есть ли с ним от всех патриархов с соборного приговора к государю приказ. Честь к патриарху держать великую, такую же, как и здешнему митрополиту. В Москве Иеремию поместили на дворе рязанского владыки. Самого его велено было поместить в больших хоромах в горнице с комнатою. Провожатых его, митрополита Мальвазийского и архиепископа Элосонского, в столовой избе и в комнате. Архимандриту дать подклет особый, а старцев и слуг устроить по подклетам. Греков, турок и других иноземцев не велено было пускать на двор, слуг патриарших со двора, если от митрополита Иова, от знатного духовенства и бояр станут приходить с кормом, таких людей пускать было позволено. Если же какой иноземец станет проситься к патриарху, или сам патриарх захочет видеться с каким-нибудь иноземцем, то приставы должны были ему отвечать, что скажут об этом боярам и посольскому дьяку Андрею Щелкалову. Купцов, приехавших с Иеремией, поставили на литовском гостином дворе. Неделю спустя по приезде государь велел патриарху быть у себя и принял его, как принимал обыкновенно послов, с тем только различием, что навстречу ему переступил с полсажения от трона. После этого представления, не выходя из дворца, Иеремия имел разговор с Годуновым, рассказал ему о своих несчастьях, как он был обнесен султану, свергнут с патриаршего престола, потом опять возведен. Рассказал о бедственном состоянии своей церкви, о грабеже турок, рассказал о делах литовских, что мог узнать дорогою, наконец говорил тайные речи. После этого разговора государь, подумав с царицею, говорил боярам: «Велел нам Бог видеть к себе пришествие патриарха Цареградского, и мы о том размыслили, чтобы в нашем государстве учинить патриарха, кого Господь Бог благоволит. Если захочет быть в нашем государстве цареградский патриарх Иеремия, то ему быть патриархом в начальном месте Владимире, а на Москве быть митрополиту по-прежнему. Если же не захочет цареградский патриарх быть во Владимире, то на Москве поставить патриарха из Московского собора». Годунову поручено было ехать к Иеремии и советовать с ним, возможно ли тому статься, чтобы ему быть в Российском царстве в стольнейшем городе Владимире. И Иеремия отвечал: «Будет на то воля великого государя, чтобы мне быть в его государстве, я не отрекаюсь. Только мне во Владимире быть невозможно, потому что патриархи бывают всегда при государе. А то что за патриаршество, что жить не при государе?»